Слава нашему Господу! Сегодня у нас довольно-таки болезненная тема. Почему болезненная? Потому что обрезка всегда болезненная. И когда делается обрезка виноградной веточки, ну или в саду, как правильно сказать, то это больная такая болезненная процедура. Сегодня нам надо коснуться вопроса, значит, у нас продолжение темы на предмет, на линию. Вот. В небесный Иерусалим должны внести честь и славу. И мы сегодня будем говорить о чести, какую принимает Бог. А с другой стороны, будем говорить о вопросе, какую честь принимаем мы, или, что зачастую то, что мы считаем за честь, это есть бесчестие. И это очень большая катастрофа, потому что, когда стала открываться эта тема, я ее внимательно так посмотрел, не знаю, насколько внимательно, но, тем не менее, пришлось задуматься об интересных таких серьезнейших поворотах жизненных. И не только своих, но и окружающих, поскольку не первый год находишься на земном шаре. Читаем такое местописание. Второе послание Петра, 1 глава, стих 17. «Ибо Он, сказано о Иисусе Христе, принял от Бога». Принял от Бога, это звучит так. Бог Ему дал, и Сын Божий не воспротивился, принял. Ну, пускай будет такое слово, не воспротивился. Дело в том, что там нереально было, чтобы противиться. Просто бывают моменты в жизни, Бог нам дает, а мы не берем, противимся, не согласны. Но тогда следующая картина очень страшная. Если мы не принимаем чести от Бога, значит, мы будем принимать честь от людей, честь от самих себя, а еще хуже, честь от бесов. Это страшные вещи. Теперь дальше. Священное Писание говорит так в Ветхом Завете, очень интересную фразу. «За большинством не иди на зло и не решай тяжбы по большинству, отступив от правды, а тому подобное». То есть большинство не является основанием, но удивительнейший закон психологии людей, или как правильно сказать, чем больше людей горланят, тем больше они справедливее. Это неправда. Там надо внимательно смотреть, на что они большинство. Это серьезные вопросы. Итак, Он принял от Бога Отца честь и славу. Когда это было? Когда от велилепной, это особого великолепия слава, высшая степень, чем славна. Когда от велилепной славы принесся к Нему такой глаз: «Сей есть Сын Мой, возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Сегодня предо Мной было напомнято: «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи». Это честь. Серьезные вопросы и показатели чести. Теперь вопросы чести, если внимательно смотреть, очень интересно описывается в притчах. Я пока не прочитаю одну только фразу, посмотрим, может быть, мы коснемся всех деталей. Притчи 31 главы, 31 стих. Ну, а начало этого события с 10 стиха. 10 стих звучит так. «Кто найдет добродетельную жену, цена ее выше жемчугов». Когда внимательно изучаешь это местописание, здесь не столько говорится о женщине, как о человеке, о супруге, которая будет женою, будет матерью и так дальше, сколько здесь говорится о народе Божьем. Это очень серьезная вещь. Почему так? Скажу. Ну, я своими словами выражу мысль. Знаете, вот из всех зверей, Господи, Ты избрал овцу. Из всех птиц Ты избрал голубя. Из всех цветов Ты избрал лилию. Из всех дерев Ты избрал виноградную лозу. Из всех народов Ты избрал Израиль. И когда рассматривается этот вопрос, то там есть ряд мест Священного Писания, где говорится особенность виноградной лозы. Вот каждое дерево имеет свою особенность. Повторяемость или неповторяемость. Но виноградная лоза имеет такую особенность, Ну, я думаю, правильно выражу, потому что Священное Писание об этом говорит. Сам Бог это подтвердил, что у виноградной лозы особенность особеннее всех деревьев. Это, говорит, дерево не годится на дрова, не годится на изделия, не годится для строительства. Но какую сферу человеческой жизни вы не возьмете, никуда не годится ствол виноградной лозы. Никуда. Оно годится только на два вопроса. Я хотел сказать на один, а потом нет, на два. Либо она приносит плоды, либо ее на съедение огню. Два вопроса у нее. Больше нету. Но там рассматривался вопрос, что она больше ни на что не способна, как только на принесение плода. И если она теряет эту особенность, это большая катастрофа. Поэтому обрезка виноградной лозы – болезненная процедура. Но Иисус сказал: «Я виноградная лоза, отец мой виноградарь, всякую у него веточку, ветвь». Ну или как правильно сказать, размер – это уже детали. Он обрезает. Он обрезает по-другому, никому другому не доверяет. Поэтому это один очень интересный такой вопрос, болезненно щепетильный и очень детальный. Очень часто многие люди хотят быть обрезчиками один другого, пасти кого-то, ну не самих себя, за то, что я не ухаживала за своим виноградником, там и тому подобное. Вот. Кто говорит, ну следи за своим полем, распахивает свое поле, а тому будет дан хлеб. Кто не делает, то будет проблема. Вот, говорит, доставая бревна со своих глаз, а не трогая сучки в чужих. Вот. По-другому, защити себя вопросом, да будет его или ее да, считай, что это да, хотя, может быть, это нет. Если он или она говорят нет, считай, что нет. Защити себя, будь спокоен от этого, иначе будешь в проблемах. Только Бог будет рассуждать. Иначе, иначе. Бывали такие моменты в истории человечества, когда даже Бог, пускай будет такая фраза, не мог, я не знаю, какое правильно сказать слово, но он не делал. Потому что не мог? Нет, он мог, но нельзя было делать, потому что было нельзя делать. Потому что человек мог взорваться, что-то могло произойти и так дальше, и тому подобное. И вот знание того, в каком проблемном состоянии находится конкретный человек, Бог выжидает время. И потом будет решаться вопрос, как Бог будет говорить. Когда я был подростком, я был удивлен определенным действием моего отца по плоти, в положительном смысле. Вот он, какое-то огорчение произошло там между соседями и между моим папой. И он туда пошел высказывать. А потом, смотрю, он развернулся и пошел назад. Ну, сейчас не все я вспомню, но приблизительно. Я говорю, а что ты вернулся? А знаешь, говорит, а не время сейчас говорить. Вот когда оно придет, тогда я скажу. Я говорю, так надо же пойти сказать. А может быть, говорит, оно и никогда не придет. Для меня это была большая школа. Этому меня Бог учил, ну, наверное, лет с 10. Точно не помню возраст. Раз мог соображать, взвешивать, задавать серьезные вопросы, ну, наверное, в таком возрасте была. И еще он мне сказал, если сердце говорит, горит, ни в коем случае не иди и не говори с человеком, иначе будет огонь, будет пожар, будет беда, еще будет хуже. А что, у тебя сердце горело? Ну да, говорит, горело. Ух ты! Вот это тайны! Между прочим, эти тайны, я не знаю, в каких церквах раскрываются. Ну, я мало проездил по земному шару, очень мало. И сказать, что я был во всех местах, во все случаи жизни, такого тоже нельзя сказать. Чуть-чуть, всего лишь. Ну, мне ни разу не попадались такие высказывания ни в беседах, ни в проповедях, нигде. Ну, раз это говорил Бог через моего отца, я понимаю, что Бог говорит с разных мест и в разных уголках земного шара. Но сама сущность, обратите внимание, это показатель чести. Вот если пойдешь и будешь выяснять вопрос, то будет проблема. Я не ожидал. Следующие идут примеры. Я их не планировал. Они меня не спрашивают. Мне как на подносе сейчас идет это все. Кого-то облили грязью. И он позвонил к своим друзьям. Приезжайте. надо этот вопрос обязательно вскрыть и разобрать, потому что посмотрите, что творится. Они говорят, хорошо, будем молиться. Я говорю, ждал. Время прошло, время проходит, надо действовать. Действовать надо! А их нету. Я позвонил, говорю, слушайте, да что ж такое, почему? Ну, приблизительно. Они говорят, ты знаешь, мы молились. И Бог нам показал. Ну, я сейчас примерно своими словами скажу, ладно. Бог показал, что ты шел в белой одежде. Ну, примерно так. И вот кто-то там проезжал или проходил, детали не помню, но грязь, мокрая грязь была на улице, или как правильно выразиться, и тебя этой грязью обдало с ног до головы. И Бог сказал, если вы сейчас пойдете и будете помогать эту грязь с его одежды снимать, то вы эту грязь размажете. И будет грязи еще очень много, это вонючая грязь, такая штука. Вот, оставьте, пускай она обсохнет сама, и когда она сама обсохнет, она сама обсыпется. И одежды останутся чистыми. Но время нужно. А сердце кипит. Надо доказать. Надо объяснить. А Бог говорит, не делайте, будет проблема. Но рассматривая жизнь, я уже не первый год на земном шаре нахожусь, да? Мне приходилось постоянно видеть. Кипит и булькает везде и у всех. Ну, ты одержись, что будет. Дело в том, что если бы вот этот человек добился бы, чтобы его друзья приехали на разборки, почему обдали его грязью, это называется потерпеть поражение или потерять честь. А Бог хранит честь. Вот теперь, знаете, что получается? Бог говорит, я даю тебе честь, уделяю тебе эту честь в вопросе того, что ты должен выдержать это и помолчать. Пускай оно высохнет, обсохнет и обсыпется. Но если ты не хочешь принимать моей чести, тогда ты будешь получать свое бесчестие и будешь возиться со своей грязью. Тебя выможут так, где ты не виноват. Тебе это надо. Поэтому, знаете, любые жизненные перекрестки, которые нам приходится проходить, а сегодня как раз именно тема об этих вопросах. Бесчестие. Бесчестие во взаимоотношении христиан. Ну, мы будем рассматривать на примерах ветхозаветных писаний. Вот. Ну, это на сегодняшний день это будет казаться новозаветной церкви, сегодняшних дней. Это постоянное положение. Бесчестность поступков, бесчестность взаимоотношений сплошь и рядом. Смотрите, что здесь написано. «Дайте ей от плода рук ее, да прославят ее у ворот дела ее». Дела ее или его идут за ними. В книге Откровения наподобие есть такая фраза, очень глубокая и очень интересная. Откровение, 14 глава, 13 стих. Смотрите, что здесь написано. Откровение 14, 13. «И услышал я голос с неба, говорящий мне, напиши, отныне, то есть от теперешнего дня, какого, вот того времени, блаженны мертвые, умирающие в Господе. Ей, говорю, дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Ну, здесь формула для всех абсолютно. Умирающих в Господе, умирающих не в Господе, это не играет роли. Вот. Но дела идут их вслед за ними. Здесь, правда, интересная такая фраза. Умирающие в доме, умирающие в семье, умирающие в церкви. Нет, умирающие в Господе. Какая-то разница. Можно умереть дома, но не в Господе. Я думаю, что мы понимаем. Можно будет умереть в кругу семьи, но не быть в Господе. Можно умереть в церкви, но не быть в Господе. А можно умереть в Господе, и не важно, где умереть. Главное, что в Господе. Но главный пока мы здесь вопрос, это просто по ходу рассматриваем. Дела их идут вслед за ними. Слово «дела идут вслед за ними», ну, раз мы этого касаемся, так немножко на беглую такую скорую руку. Дело в том, что вот они умерли, и на этом все, точка закончилась. Но нет, оно продолжает идти по земному шару. Вот то, что Адам с Евой или Ева с Адамом натворили, их дела продолжают до сих пор идти по земному шару. Адама с Евой нету, а дела их не идут. У Авраама были ошибки? Да, Авраам хозяин, какое правильное слово сказать? Лона Авраамова. Чье лона? Авраамова. Кому принадлежит Аврааму? Ну, как читаю, так понимаю. Вот оно, лоно, что это такое? Вместилище какое-то. Чье оно? Не для Авраама, а Авраамову. Авраамово. И на этом лоне был вот тот бедный Лазарь, которого псы лизали, а богач никакого внимания не уделял. Вот. Но дело в том, что надо быть честными и откровенными. Авраам понаделал определенные вопросы, которые по сегодняшний день ходят по земному шару. Авраама нету. Авраам привел свою жизнь в порядок. Бог называет себя Богом Авраама, Исаака и Иакова, да? Нет проблем. Но проблемы, которые были соделаны, человек покаялся, но а проблемы пошли дальше. Агарь, Измаил, это проблемы, пошли дальше. У Исаака свои проблемы, у Иакова свои проблемы. Да, они потом становятся помазанниками. Но когда мы с вами будем касаться темы помазанников, то помазавшие, знаете, у Бога, оказывается, среди помазанников был языческий царь Кир. Кир, помазанник мой, говорит Бог. Я, говорит, тебя познал, или как правильное слово сказать, только ради авторитета Иакова, Израиля. И вот я для тебя сделаю то, и то, и то, и то, и то, пятое, десятое. Ты помазанник. Интересные вопросы. Как языческий царь может быть помазанником? Это вопрос сейчас, не рассуждение, просто чтобы мы понимали, думали. Об Якове так сказано, ты прозван отступником, Бог сказал, а чревом матерня, какой же ты помазанник? Но я, говорит, сделаю так, что ты будешь моим помазанником, и у тебя будет имя не Иаков, а имя Израиль. И теперь нету страны Иаков, есть страна Израиль. То есть последнее слово за Богом. Но мы сейчас рассматриваем вопрос, дела, которые натворил, они пошли. Иосиф натворил дела со своими сыновьями, имена, они до сих пор идут. Ефрем, Манассия. А что есть особенного в этих именах? Большая особенность. Первенец был назван. Бог дал мне забыть весь дом отца моего. А второго назвал. Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего. Но когда встречается с братьями, мы просто констатируем факты. Он говорит, не вы меня сюда послали, а Бог. Да? А ты до сих пор говоришь, что тебя украли и продали. Но это же тоже было да. А вот теперь, раз ты говоришь, что Бог послал, теперь бы ты как назвал своих сыновей? Так, как ты их назвал? Нет, он бы так не назвал. А дело до сих пор идет. Его нету. Сыновей его нету. А колено Ефрема, Манассия, существует. Поэтому человеки уходят с земного шара, а дела еще продолжают идти за ними. Очень простой, простой такой, знаете, житейский, языческий пример. Нобель. Насколько я знаю, это Нобелевская премия. Нобель такой дядька был. Подробности не могу точно вспомнить. Я думаю, что это я про него правильно слышал. Что именно? У него не было родства. Он был последний в своем родстве. И свое имение передавать было некому. Зная математику и тому подобные вопросы, насколько я помню, какой-то математик был, но это уже детали, он оставил завещание. Швейцарский банк положил определенную сумму денег на сберегательный счет под проценты. Ну, я не помню, какая цифра, пускай будет 10 тысяч, условно, чтобы мы сейчас понимали. Он говорит, в таком-то году с моего счета снять 30 тысяч. Слушай, ты положил 10, хочешь снять 30? А в таком-то году с моего счета снять 100 тысяч. Дядька, ты у тебя с головой все в порядке, положил 10, хочешь снять 100 тысяч. Как такое может быть? Смеялись, пока дошло дело до того, что деньги, лежащие в этом банке, под эти проценты, по какие они были положены, они наращивали процент. Нобелевская премия до сих пор работает. И награждаются особенные люди на этом земном шаре. Нобеля давно нету. А его эти 10 тысяч превращаются в миллиарды и миллионы. Дело, замечаете, его нету. А дело его продолжается. Поэтому это вопрос серьезнейший. И вот, когда мы затронули здесь вопросы, честь. Вот здесь говорится, кто нашел добродетельную жену, цена ее выше жемчугов. И последний стих в этой 31 главе, 31. «Дайте ей от плода рук ее, и да прославят ее у ворот дела ее». И это звучит так. Вот когда она придет в ворота неба, это церковь, это я, ты, это каждый из нас, его церковь. Потому что Священное Писание говорит, «Тела ваши, суть храм живущего вас Святого Духа, вы не свои». Мы церковь, я церковь, домашняя церковь – это семья, поместная церковь – это вот мы вместе. Но индивидуально каждый является церковью. И каждый из нас будет приходить. Для меня звучит так. И вот когда мы подходим к воротам Небесного Иерусалима, нам будет дано от плода рук наших. И вот у ворот этого Иерусалима наши дела, с которыми Бог согласен, дела, показатели чести будут приняты. А теперь начинаем разбирать вопросы чести. Сейчас я сегодня не буду касаться этой 31 главы. Я думал, будем касаться, потому что время бежит. Нам надо другие моменты рассмотреть. То есть у нас вопрос бесчестие. А это очень неприятная деталь. Значит, нам надо разобрать один из вопросов, очень-очень серьезнейший. Когда мы будем касаться вопроса чести, вопрос глаз. Значит, у человека, ну, как у здания или город, как хотите, назовите, как страна, пожалуйста, есть ворота, через которые заходит информация, или окна, как хотите, назовите. Это орган слуха, орган зрения, ну, мысли, там, чувства, понимаете, обоняние, то есть запах, осязание, ощущение, вкус. Это на язык, когда пробуешь. Все это информация, приходящая внутрь человека. Дальше. Самая активная форма подачи информации, которая приходит к человеку, во-первых, око, зрение. Отсюда идет колоссальный поток информации. А уже потом пойдут там мысли, чувства, это уже следствие, это потом. Но покамест через глаза все это приходит. Все мы воспринимаем глазами на большом расстоянии. Потом ушами, потом рассматриваем, потом на запах, потом на вкус, на осязание и тому подобное. То есть глаза – это дальнобойное оружие. Теперь дальше, чтобы мы знали. Если это дальнобойное оружие, это оружие контроля. Глаза – это оружие контроля. Если оружие контроля повредить, в таком варианте мы из-за поврежденности нашего оружия контроля позволяем дьяволу, врагу нашему, приблизиться на ближнее расстояние. А что получается? Из-за того, что у нас пораженное зрение. Теперь, где идет поражение зрения? Я сейчас сдалека начну этот заход, чтобы было понятно. Вот. Это бесчестие. Об этом описывается история у Лота. Ну, когда Содом и Гоморра, надо оттуда выходить. Вот Лот, его жена, две дочери. Ну, написано, что он обращался к зятям, которые брали дочерей замуж. Это те, которые должны были взять, и их называют зятьями. Или это те, которые уже взяли, а у него было не две дочери, а больше, чем две. Это книга Бытия, 19 глава, 36, 37, там, вот, 38-й. Стихи прочитаем немножко. Такие нехорошие, но нужно прочитать. Почему? Потому что мы сейчас будем смотреть бесчестие по глазам. И увидите, как далеко оно зашло. Это наподобие учения Валаама. Учение Иезавели, учение Валаама или дух Иезавели. Вот, это одно и то же. Только там получилось, понимаете, через глаза работали. Надо было разукрасить языческих дев. Вот там музыка, вот шакиры там всякие, танцы и тому подобное. Вот благоухание-то сильно сразу не учуете на большом расстоянии. Вот а музыку, да, а будете смотреть, слушать музыку и будете смотреть, как они там танцуют или хороводы водят, что там тогда делалось. Ну, во всяком случае, они вели себя так под музыку, как не вели себя еврейские. И учение Валаама пошло, и потом взяли их своих жен и жены своим сыновьям. Там целая история, мы с вами разбирали. Потом проблема, зараза, пошла на жен евреек и на дочерей евреек. Что, тех взяли, а мы что, хуже? Ну, давай и мы такие же будем. Это, смотрите, что получается. А здесь через глаза идет. Откуда идет проклятие? Проклятие это идет, ну вот, поражение это закладывается в самого Лота. Дело в том, что когда было сказано Аврааму, Авраам имел призвание быть послушному избранию Божьему, выйди из своего родства и иди в землю, которую я тебе скажу, о которой ничего не было неизвестно. Абсолютно ничего неизвестно. Кроме того, что Бог сказал, это земля, где течет молоко и мед, а земля, которую ты не знаешь, она тебе неизвестна, но я тебя туда приведу. Мы, когда идем на новое небо, новую землю, оно для нас уже известно во многих своих вопросах. И у нас подходят уже темы, когда мы будем об этом вплотную говорить. Я просто не знаю, когда будем успевать. Дело в том, что он взял с собой своего племянника Лота. И вот когда они пришли уже в землю обетованную, ходили, у них было столько благословения, ну, столько животных было, они не помещались, и пажити не хватало особенно. Ну, пажити еще можно было разделить как-то. А вот на водопой прийти, о-о! Колодец один, а стад столько, что ой-ой-ой. И началась неприятность между пастухами. И чтобы не было неприятности, это дело дошло до Авраама, до Лота, и вот они решают этот вопрос. И Авраам говорит: мы с тобой родственники, давай, чтобы мы не поссорились из-за наших стад, из-за наших пастухов. Вот не вся ли земля пред нами? Либо ты направо, я налево, либо ты налево, я направо. То есть право выбора я даю тебе. Вот здесь первая величайшая ошибка Лота. Ему следовало сказать: во-первых, Бог вывел тебя, но не меня. Во-вторых, возраст, и ты дядя, а у меня возраст, я племянник. Поэтому выбирать я не буду и себе этого не позволю, минимум по этим двум причинам. Но раз ему сказали «выбирай», я не знаю, почему он это сказал. Я не разбираю его внутренности, но что-то такое нехорошее. Знаете, он посмотрел, и куда он посмотрел? Для него, для глаз был выбор. Дело в том, что они, значит, Авраам и Лот, не первый день ходили в этом участке земного шара. Не вся земля обетованная, а вот недалеко от Содома и Гоморры. Они там недалеко вращались на тот период времени. За это время они уже узнали, что люди Содома и Гоморра – это особенно злые. Злые – это не смысл, что скандалисты, грубые, дерзкие, вредные, готовы горло друг другу перегрызть, глаза выцарапать. Это не всегда этот показатель. Злые от вопроса того, что грех у них, какой бы они ни делали, был на уровне уже злого греха, особой крутизны. Если они были рогатые, то они были сахатые, то там этих рогов, кто его знает, сколько было. Если они были ядовитые, то это были змеи особой ядовитости. Ну, примерно так, чтобы было понятно. Знал об этом Авраам, знал об этом Лот. Но Лот посмотрел, и на это, что такие содомляне, они развращенцы были бешеные, по-другому не скажешь, на это закрыл глаза. Но глаза открыл, что эта вся местность поливалась так водой, орошалась, как сад Господен. И он раскинул свои шатры до Содома и Гоморры и вошел в эти города. Видите, что получается? Где неверности? И при этих неверностях пораженный глаз. Поэтому, когда нарушается понимание помазания и возраста, это идет поражение, дальше глаз будет кривой. Кривой глаз, смотрите, куда вывел. Ладно, попадает он в проблему. Там происходит война, забирают в плен этих царей содомских, гоморских и так дальше. И его забрали. Теперь Авраам идет спасать. Спасает. Вывел. Ну, Лот, ну воспользуйся теперь возможностью быть свободным. Для тебя триумфальный момент. Все. Ты свободен, притом с таким величайшим авторитетом. Нет, этот авторитет используется для того, чтобы влезть в города еще глубже. И уже сидеть у ворот. Сидеть у ворот – это два смысла. Во-первых, не знал, где сидеть, но у ворот ты сидеть не будешь. Знаете, почему не будешь? Во вратах города обычно сидели старейшины города. И раз он сидел у ворот, это напрашивается на тот вывод, что он стал авторитетом. О, конечно, авторитет, твой дядя освободил нас, теперь ты наш человек, свой человек, ты будешь среди нас, и будешь не в конце там где-то сидеть, понимаешь, а во вратах будешь сидеть. Очень похоже, что это картина. Очень похоже. Ну и дальше. А теперь тебя надо оттуда выводить. Но что, во что это тебе обойдется? Значит, у тебя будет заразная жена. Что ты сказал? Сейчас проверим. И дочери. Зятья? Так что, у него были еще дочери, которых уже взяли? Бог знает. Есть такое рассуждение. И есть такое, что хотели эти взять. И вот они вышли, ангелы. Взяли его вывели и поставили за пределами. Беги на гору, не оглядывайся. Жена оглянулась позади, стала столбом. Значит, нельзя было теперь оглядываться на нее. Дочери убежали. И вот они втроем. Две дочери, старшая и младшая, ну, по возрасту, и он. И потом случилось так, что он побоялся бежать на гору, говорит, очень далеко, я вот этот маленький городок. Ну ладно, говорит, ради тебя, говорит, этот городок мы сохраним. А потом он боялся жить в этом городе. Ну, зашли в пещеру. Там дело закончилось тем, печальная картина, дочери напоили и забеременели от него. Старшая, потом младшая. Запоминаем имена. Какие? И родила старшая сына, нарекла ему имя Моав. Он отец Моавитян. Запоминаем. Это не то внук, не то сын. Для Лота сын, а по своей мамке он внук. Потому сын, а внук. Моавитяне. Дальше. И младшая также родила сына, нарекла ему имя Бен-Амин. Он отец Аммонитян до ныне. Значит, Моавитяне и Аммонитяне. Запомним это. Теперь смотрите, что происходит дальше. Читаем 1 Царство, 11 глава. 1-2 стих. «И пришел нас аммонитянин». Аммонитянин? Так, а как тут звали? Вы боцуйте, пожалуйста, внимательно, потому что тема очень серьезная. Аммонитяне, да? «Пришел Наас аммонитянин, и осадил Иавис Галаадский, и сказали все жители Иависа Наасу, заключи с нами союз, и мы будем служить тебе. Сыновьям Лотовым вы будете служить? И сказал им Наас аммонитянин, я заключу с вами союз, но с тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз, и тем положить бесчестие на всего Израиля». Бесчестие? Пораженный правый глаз. Аммонитяне, видите, что делается? Теперь идем в Новый Завет. Знаете, что здесь написано? Матфея 5:29. Если же правый глаз твой соблазняет тебя. Что? Удар по правому глазу, по глазу правоты, заметьте это. Вырви его, брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один член из членов твоих, нежели все тело было ввержено в гиену. Но дело в том, что глаз можно вырвать, а проблема останется. Здесь Иисус не говорил о физическом вырывании, но Он показывает глубину. Заметьте, поражение. Смотрите, откуда идет. Моавитяне, Лот, дочери, Содом, Гоморра, бесчестие на Израиля, заключи с нами договор. Глаз, говорит, правый, надо выколоть. Теперь дальше. Луки пишет, 11 глава, 34 стиха. Светильник тела есть око. Дальше. Если око твое будет чисто, то и все тело твое будет светло. Если оно, око, будет худо, то и тело твое будет темно. Итак, смотри. Свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светло и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием. Ну-ка, отсюда заходим теперь. Наши тела освещает светильник. Он в нас горит. Отсюда звучит очень интереснейший вывод. Чистота ока говорит о вопросе горящего светильника во внутренности. Еще раз. Чистота ока говорит о том, что внутри горит светильник. Если светильник погас, нечистое око, и будет темное тело. Теперь, Давид говорит, Бог возжигает светильник мой. Ох ты! Светильники гаснут у нечестивых. Вот это да! Бог просвещает тьму мою. О чем ты говоришь? Если мы занимаемся расследованием других и смотрим на других, но не смотрим на себя, здесь говорит о вопросе проблемы нашего светильника, нашей внутренности. Значит, какие-то вопросы беззаконий, какого направления, это уже детали у кого что, они бьют по внутренности настолько, что идет поражение правого глаза. И начинается. Разборки, споры, скандалы, разногласия, зараженных состязанием, словопрением, неприятностям, непримирительность. И идет каша. Откуда она? Обратите внимание. От Лота. Что случилось? Дело в том, что если рассматривать Лота, то нужно уйти к Еве. Посмотрела она на дерево. И оно стало вожделенно, приятно. Светильник гаснет. Повреждение глаза. Вещи, на которые надо смотреть осторожно, даже вообще не смотреть, она смотрит заинтересованно. А раз заинтересована, теперь она будет брать. Почему ты не говоришь, я поговорю с Богом? Почему ты сама решаешь эти вопросы? Дело в том, что на самостоятельном решении вопросов горит каждый и везде. Чтобы мы понимали, все жизненные проблемы, катастрофы – это жизненные перекрестки. Жизненные перекрестки – это там, где пересекаются взаимоотношения двух человек. Муж-жена, родители-дети, дети-родители, отец-мать, мать-отец, братья-братья, сестры-сестры, братья-сестры, сестры-братья, в семье это не играет роли. Ведь кто-то же знает, что несправедливо поступает. Но нет, на своем будет стоять. В свое время Бог хотел показать мудрость, которую Он даровал Соломону. И Он предложил, ну, пускай будет такой вариант, предложил, я, говорит, покажу эту мудрость. Ну, там старейшины, которые рассуждали, но так случилось, что две женщины забеременели, ну, одинаковое почти время, и родили, и по возрасту детвора были одинаковые. Ну, два мальчуга, ну, да, или как. И одна мать заспала, придавила, и ребенок задохнулся, умер. А соседка рядом, по кровати там или как, на чем они там спали, это детали, спит, а ее ребенок живой. Теперь мать умершего быстренько в пеленке туда заворачивает, а того забирает, в свои заворачивает. Теперь мать та просыпается, ой, ребенок мертвый. Потом глядь, это не мой ребенок, мой ребенок вон там. Нет, это мой ребенок, нет, мой. Ведь они же знают, где чей ребенок. Вот они спорят, они готовы что хочешь. Ну, правильно, но однажды мать, а другая-то не мать. Ну, как доказать? Это же больно, это горько, но это же пальная справедливость. Может, уже из себя стало выходить? Возможно. Может, равновесие стало терять духовное? Может, огорчение? Может быть, злоба? Я не знаю, что там могло произойти. Все, что хочешь, могло произойти. Потому что, ну, где же справедливость? Как же доказать все это? Не могут разобраться. Соломону доложили. Он говорит, приведите, что привели. Дайте ребенка. Чей ребенок? Мой. Чей? Мой. Так говорит мой, и это говорит мой. Дайте меч, разрубите и дайте пополам. И одна, знаешь, делает? Руби, ни тебе, ни мне. А другая, не руби, отдай живым, не руби. Он говорит, это мать, отдайте ей. Обратите внимание, ну неужели нам в жизни надо довести нас, ну пускай будет такое слово, или подвести нас к таким узким обстоятельствам, рубите, не рубите, понимаем, да? Чтобы мы свое отдали, потому что оно родное, дорогое, ну как ребенок, или как правильно сказать. Вот, не руби, пускай будет, чтобы увидели, что происходит. Ведь обратите внимание, здесь ставится вопрос. Кто-то хочет сохранить честь, а кто-то поступает бесчестно. Это вопрос отсутствия честности и отсутствия чести. Ну, какую честь унесет та, которая говорит, что это мой ребенок? Это же обман. Довести до того, что уже до царя дошло дело, решается этот вопрос и стоять на своем. Дело в том, что Священное Писание говорит, в последние дни люди, какие люди, безбожники, что ли, там, которые за пределами поместных собраний, да ничего подобного, те, которые внутри церкви, они будут вот такие, раз этакие, непримирительные. По-другому, если вы почитаете то, что Павел пишет Тимофею, то звучит так. Люди, потерявшие всякую честь. Способны на любое бесчестие. Серьезные вещи. Чтобы мы понимали, ну, наперед по сегодняшней теме, сейчас придется этого коснуться. Если наше мнение расходится с мнением нашего Небесного Отца, то мы в бесчестии. И это есть наше бесчестие. Ну, чтобы было понятно, возвращение младшего сына от свиного корыта. Значит, он признал себя, говорит, отче, я согрешил против неба, пред тобою недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников, не успел договорить. Вот это, дело в том, что это были не голые слова, не голословные, есть такое выражение. Это были слова глубокого смысла, содержания. Это не была подделка, это не была рисовка, это не был театр. Это была реальность. Иисус показывает реальные события, за которые отвечает, что это действительно так и никак не по-другому. И отец, видя в этой притче возвращение сына, он говорит, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вопрос решился. По-другому, правильное решение правильного диагноза. Я скажу, чтобы было понятно. Вот, мне приходилось с разными людьми контактировать на земном шаре, и были те, которые очень часто побывали в госпиталях по состоянию своего здоровья. Знаете, что они мне сказали? Мы стали врачами своего состояния здоровья. И как это понимать? Мы стали уже понимать, какие лекарства нам помогут, а какие нет. И мы знали, какой у нас диагноз, и мы часто видели не врачей, а рвачей. Потому что те ставили нам ложный диагноз, а при ложном диагнозе выписывали неправильные лекарства. И неправильные лекарства, если будешь пить, то будут большие отрицательные последствия. Зная, что неправильный диагноз, я, говорит, хочу остановить их, сказать, вы не то говорите, у меня другие показатели. Что делал? Я просто, говорит, эти лекарства выкидывал. Поймите, сколько было моментов, я, дело в том, что у нас в семье, в родстве врачей немало. Мы изучали разные определенные вопросы. И потом анатомия, или как это называется, я забыл эти русские слова, давно не употреблял. То есть, когда человек умирает, потом его вскрывают и проверяют, что, как, чего. И были такие факты, что, оказывается, человек умер от других причин, а ложно установленный диагноз давали ложные лекарства, которые не помогли, а усугубили. И потом, когда человек уже умер, обнаружили при вскрытии тела, ах ты, не то мы увидели, не то назначили. Я это рассказываю сейчас к вопросу того, чтобы было понятно. Отец в притче, где Иисус говорит о возвращении младшего сына от свиного корыта, он показывает, что отец поставил правильнейший диагноз. Какой? Пропадал и нашелся, был мертв и ожил. Все. Точка. И никак по-другому. Старший сын в обиде. Я не войду в дом, я не могу зажить этой радости, не могу этого пения войти, не могу ничего. Я уйду отсюда, почему ты уйдешь? Этот сын твой. Ух ты, значит, уже не брат твой? Расточивший имение. Ну, правильно, распутно, все правильно. И ты его вернул, принял. Подожди. Отец говорит, смотри. А о том надобно, это Луки 15:32. А о том надобно было радоваться и веселиться. А ты не можешь ни радоваться, ни веселиться. Что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Вот я как сказать, какое правильное слово сказать? Я удостоил твоего брата чести. Я дал ему не только обувь и одежду. Я дал ему перстень. Если внимательно смотреть, то там должен был быть обязательно дан должен был быть данным еще светильник. И обязательно должно было быть помазание. Потому что Иисус говорит, я пришел к тебе в дом, ты мне ноги не умыл, и ты мне помазание обыкновенным елеем, маслом не сделал. Там нужно было елеем помазать. Иисус просто не все говорит. Я думаю, что в оригинале еврейском об этом все написано. Есть вещи, которые не надо оговаривать. К столу, когда садишься, помой руки. Еще нужно постоянно говорить, что ли, это вещи. Есть вещи, которые умалчиваются в порядке вещей. Ну, помой руки, омой себя, приведи в порядок и сядешь за стол. Ну, примерно так и здесь может быть. Послушайте. А ты теперь не можешь этого воспринять. Знаете, как это звучит? Мой старший сын, ты игнорируешь мою честь. Я дал честь твоему брату, ты должен воспринять ее, ты от нее отворачиваешься. Дело в том, что Бог когда-то сказал, пойми, или они поменяют свое мнение о тебе на мое мнение о тебе, либо их в небе не будет. Как, Господи? Если можно, объясни на моем языке, чтобы я понял. Младший сын вернулся. Старший, если вы, говорит, не поменяете мнение о моем сыне, которого я, Бог, принимаю в небо, то ваше мнение не даст вам войти в небо. Поэтому слово «приняли честь» – это как раз и значение. Вы отвергли мою честь. Честь – самый главный вопрос чести для меня лично звучит. Это чтобы я, ты, мы, вы, каждый из нас имели такое же мнение у Бога на все виды жизненных обстоятельств. Какое мнение Он имеет? Если у нас расхождение во мнениях с Богом, мы в бесчестии. Отсюда вытекает вопрос, очень простой. Большинство наших поступков, какие мы избрали в нашей жизни, это бесчестие. Выбор своевольный, своих половин, это бесчестие. Поназывали именами, с которыми Бог не согласен, это бесчестие. А потом крики, вопли. Слушай, что с нашими детьми? Я говорю, в честь кого вы дали эти имена? Проблемы. Бесчестие. Любые жизненные обстоятельства, взаимоотношения друг с другом, бесчестие. Слушайте, ведь если старший сын войдет в дом, он же грызть будет этого младшего. Ну, будет или нет? Это же бесчестие. А потом скажет, что, ты хочешь, чтобы я ушел отсюда? Потом и к отцу повернется, скажет, ну, скажи мне, чтобы я ушел отсюда. Ну и какое наглое бесчестие. Слушайте, что это делается? Я такой сплошь и рядом. Слушайте, я не один год на земном шаре нахожусь, понимаете? Вы тоже, наверное. Это серьезные вещи. Поэтому Павел, когда пишет Тимофею, он говорит, последнее время знай. Вот сюда хочется это слово поставить. Люди бесчестны будут в церквах. Читаем дальше. Другие места Писания. Левит 19, с 11 по 18, хотя бы. Не крадите, запоминаем, простые вещи. Не лгите, ух ты, не обманывайте друг друга. Не клядитесь именем моим во лжи, то есть обманывайте, говорит Бог свидетель. Не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Знаете, как звучит? Крадешь, бесчестишь имя. Лжешь, бесчестишь имя Божье. Обманываешь, бесчестишь. Клянешься именем Господним во лжи, бесчестишь. Дальше, продолжение. Не обижай ближнего твоего, иначе бесчестишь имя Бога. Не грабительствуй, то есть отымаешь что-то. Плата наемника не должна оставаться у тебя до утра, иначе ты бесчестишь Бога. Не злословь глухого, иначе ты бесчестишь Бога. А пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь, не бесчестие. Не делайте неправды на суде, иначе бесчестишь имя Бога. Ну и свое, это же бесконечно же бесчестишь. Не будь лжеприятен, а лицеприятен к нищему, и не угождай лицу великого. То есть двуликим таким не будь. Бесчестие Богу и себе. По правде суди ближнего твоего, иначе бесчестие. Не ходи переносчиком в народе твоем, бесчестие. Не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь, бесчестие. Не враждуй на брата твоего, сердце твоем, обличи ближнего твоего, не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на снов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя. Бесчестие. Оказывается, любые наши взаимоотношения, которые не по правильности пред Богом, говорят против брата, ну или сестры, не поступайте противозаконно и корыстолюбиво. Корыстолюбие – это выгода, какую-то выгоду человека иметь. Противозаконно. Бог за это мститель. Мститель? Бог? За то, что мы неправо поступаем друг с другом? Бесчестие? Ну, давайте посмотрите, что вокруг творится. Только рассматривая других, увидим себя. А то, получается, рассматривая других, о, мы лучше, не надо такие вещи. Так, еще одно бесчестие. Повальное. Второе царство, 13 глава, 12-14 стих. Они сводные, я думаю, что правильно говорю. То есть, один отец, разные матери. Раньше можно было выходить замуж и жениться. Это времена царя Давида. И вот один влюбился в другую. И говорит, давай мы с тобой решим эти вопросы до нашего сочетания. Слушай, что она говорит? Нет, брат мой, не бесчести меня, ибо не делается так в Израиле, не делай этого безумия. Я куда пойду с моим бесчестием? И ты будешь как один из безумных в Израиле. Бесчестие. Работая с народом, я был, не знаю, какое слово употребить, практически честных в этих вопросах не найдешь. Повальное бесчестие. Дело в том, что бесчестие и у него, и у нее. Надо быть честными, справедливыми. Назвать вещи своими именами. Это великая правда. Но я видел то, что никогда народ, который приходил в церковь и потом становились христианами, они в этом не каялись. Никогда. Сколько приходилось работать в вопросах с народом, и когда люди были противостоящими для исповедания. Какое исповедание? Разве оно нужно? Покаяние? Ничего не нужно? Что ты говоришь? Зачем это все надо? Вот. Знаете, но потом все-таки они почему-то решили каяться, исповедоваться, то я всем задавал один стандартный вопрос. Освобождались, там разные вопросы открывались. Чего там только не было. Я говорю, скажи, пожалуйста, самый главный вопрос, из-за которого ты не хотел или ты не хотела выходить на исповедание? Говорит, сексуальная тема. Все пораженные. Мы сегодня с вами что читали? Правый глаз? Правый глаз. Это по линии Лота зашло? По линии Лота. А он, оказывается, говорит, мы будем в согласии, я поражу правый глаз. Давайте будем честными. У скольких у нас пораженные правые глаза? Бесчестие. Любых видов направления. А здесь мы пока не коснулись интимного вопроса, очень серьезнейшего. Думаем. Выход с этого есть? Есть. Осознание. В ветхозаветных писаниях очень интересная фраза. Признайся ее только виновным. Виновный. Действительно осознай, что как, чего, зачем и почему. Как младший сын сказал. И Бог говорит, будет освобождать. Произойдет действие. Еще немножко почитаем, порассуждаем, будем скоро молиться. Притчи, 13 глава, стих только 5. Праведник ненавидит ложное слово. Праведник ненавидит ложное слово. Если человек ненавидит ложное слово, значит он праведник, она праведница. А нечестивый срамит и бесчестит себя. Ах, вот оно что. Значит, ложное слово будет у нечестивых. А нечестивые, это которые покрывают свои беззакония, каются, не собираются, оправдываются, и они прячутся за ложь, за обман, прикрываются. Одним из видов лжи и обмана есть оправдать себя тогда, когда ты виновен и виновна. Понимаем, нет? Апостол Павел говорит, не обманывайтесь, никого не будь, а самих себя. Дело в том, что когда рассматриваешь вопрос вот этого порочного состояния, бесчестия, то оказывается, каждый человек обманывает себя и говорит, это в порядке вещей, здесь ничего особенного нету. Думаем. Притча 14 глава, 34. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. Интересно. Вот праведность, что она делает? Возвышает не одного человека, а возвышает народ. Народ возвышается. Возвышается не в смысле гордиться, а в смысле приближается к Богу, возрастает. Взращивание идет. А беззаконие – бесчестие народов. Обратите внимание, бесчестие, которое было в семье Лота, докатилось до массового поголовного бесчестия на сегодняшний день. Это уже ужасы. Отцы с дочерьми, матери с сыновьями. Это факты, которые прячутся, скрываются, умалчиваются. Сегодня мы не будем касаться этих вопросов. Факты. Берем Еву. Праведностью возвысится Ева, ведь у Евы имя знаем какое, нет? Мать всех живущих. Ее имя Ева обозначает мать всех живущих. Проверьте по Библии. Беззаконие ее, бесчестие всех народов земного шара. Я сейчас не беру стрелки ответственности, не Адам и Ева, не эта сторона. Адам по-своему хорош, в кавычках. Почему? Я скажу почему. Не в смысле осуждения, а рассуждения. Когда-то жена Иова сказала, ты все еще тет своей непорочности, похули имя Бога и умри. А он говорит, ты говоришь, как одна из безумных, неужели только за доброе благодарить, а худого от Господа не принимать? Адам мог сказать то же самое. Слушай, ты говоришь, как одна из безумных. Бог сказал мне есть, а ты говоришь, давай вкусим. И уже сама вкусила. У него была свобода выбора сказать это. То же самое у нее была свобода выбора. Поэтому Иов в данном случае показывает преимущественность перед Адамом. Это надо признать. Мы сейчас рассматриваем вопрос. И вот беззаконие, которое произошло, бесчестие на весь земной шар. Думаем. Ну-ка, посмотрите, пожалуйста, в глаза Еве. Хорошо увидите в этих глазах все женские глаза земного шара. Не видите? Глаза всех девчат повреждены на красоту. И женщин, даже до глубокой старости, на изящество, на привлекательность, на вожделенность. У ребят, это на своем месте. У девчат. Как люди мира сего говорят? Девчата быстрее возрастают, да? Или как? Развиваются. А когда я был подростком и слышал эти вопросы, я говорю, развиваются к чему? К грехам. Ну, там сами знаете уже. Думаете, бесчестие. Притча 21:21. Соблюдающий правду и милость найдет жизнь, правду и славу. По-другому называется честь. У него не будет бесчестия, соблюдающий правду. Ева, Адам, у вас как получилось? Вы соблюли? Нет. Младший сын, на этот раз, когда ты вернулся от свиного корыта, ты соблюл. А старший ты соблюл? Нет. Хочется вспомнить ту женщину, которая плакала на ноги нашего Господа. Ох, она и признала себя. Там мне очень сильно нравилось это высказывание по сегодняшний день, что он сказал в ее адрес. Прощаются грехи ее многие за то, что она много возлюбила. А кто мало любит, тому мало прощается. Когда я стал это передавать, еще в те далекие времена, в других странах. Слушай, он ее простил, потому она возлюбила. Юрий, здесь так не написано. Она возлюбила, потому он ее простил. Глаза откройте, прочитайте. Священное Писание говорит, любящим Бога даровано знание от Него. Но не тем, кто получили знание, теперь стали любить Бога. То же самое дьявол стал рисовать в адрес Иова, в уши самого Бога. Да, ты хочешь сказать, что напрасно он такой праведный? Ты ему, он тебе. Дашь, надашь. Ты его охраняешь, ты его благословляешь, тогда его размножаются, распространяются. Ну, конечно, он же не бесплатно же будет теперь. Он теперь должник тебе славить тебя. А Бог говорит, да нет, он славит меня не потому, что я славлю его вот этой честью. Он славит меня потому, что он по-другому рассуждает эти вопросы. Ну, отними, говорит, у него все это, мы посмотрим, что будет. А, стад лишился, детей лишился. Ну и что? Продолжает благодарить и славить Бога? Даже тогда, когда лишился? А ты меня возбуждал против него. Опять не может успокоиваться. Демон есть демон. Кожа за кожу, а за жизнь свою человек даст все. Ладно, возьми кожу, только душу не трогай. Проказа лютая. А жена же до этого что сказала? Ты еще тверд в своей непорочности, похули имя. Бога и умри. Она предлагает бесчестие, он избирает честь. Но дело в том, что когда ему пришлось разговаривать со своими друзьями, он теряет свою честь. И когда он стал терять свою честь, то Бог стал говорить с ним из бури. Он стал оправдываться, доказывать, обвинять, учить Бога. Так написано. Ты учишь Содержителя, обличаешь Творца, ну, примерно такие слова. Припаяшься, встань, я буду говорить с тобой, буду говорить тебе, показывать. Потом он сам себе перст на уста, я вот молчу. Говорит, да нет, ты не молчишь, ты продолжаешь внутри кипеть. Так не написано, он так вытекает. Ты обвиняешь меня, то есть ты продолжаешь обвинять меня, чтобы не спровергнуть мои суды, а продать себя. По-другому. Ты потерял честь, потому я теперь делаю такую величайшую обрезку. И вот, наконец, эта обрезка удалась. Знаете, то, что Бог ему говорил в русском тексте Библии, больше ничего не говорится в адрес Иова. Просто говорится, вот я сделал то, вот я сделал то, вот я сделал то, вот я сделал то. Мы с вами разбирали как-то в темах. Что сделал ты? И он потом говорит Иов эту сильную фразу. Вот тут к нему честь возвращается. Смотрите, какая? Да, я говорил один раз, даже два раза. Дальше. Теперь я отрекаюсь в прахе и пепле от того, что я говорил эти разы. Я перст полагаю на мои уста. Я говорил, послушал, и вот обращался. То есть, из ряда вон выходящее обращение, там последнюю главу почитайте внимательно. Я о тебе слышал слухом ушей, теперь глаза мои видят. Все, я каюсь, я отрекаюсь. Ага, вот теперь, вот она твоя честь. И теперь я тебе дам честь, знаешь какую? Да, теперь ты уже не слухом слышишь обо мне, о Боге, а глазами видишь. Это величайшая честь, чтобы мы знали. А тогда и последние дни благословил. А теперь, говорит, вот я верну тебе всю твою утрату, ну там, почитайте внимательно, только немножко другими словами написано, но сначала ты помолишься за твоих обидчиков. Они достали тебя. Они так достали, что мой гнев горит уже на них. А одному из них говорит, принесете жертвоприношение, только молитва не ваша пройдет, а Иова. Но молитва Иова будет иметь силу, когда Иов вот эту честь получит. Какую честь? Через свое осознание и покаяние. Признать честь – это серьезно. Филиппийцев читаем. 3 главы, 18. «Ибо многие, то есть христиане, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, некоторые, многие филиппийцев, 3 глава, 18 стих, поступают как враги креста Христова». Как такое может быть? Дети Божии, вступившие в завет со Спасителем, с Искупителем, с Отцом, раз родились, с женихом Иисусом Христом, обручение, принявшие Святого Духа когда-то, обещавшие добрую совесть водного крещения, что? Поступают, как враги креста Христова. Где такие? Покажите их. Многие, это не считанные единицы. Их конец погибель. Ну еще что они, христиане? А почему погибель? Их бог чрева, ну не живот, ну не смысле сейчас живот, а все вокруг тела связанное. Вся похвальба и самые главные вопросы, связанные с вопросом тела. Слава их в сраме, они мыслят о земном. Мышление о земном – это потеря чести. К Аврааму хочется вернуться. Он получил призвание от Бога. Это его была честь. Быть послушным этому призванию, идти в страну, которую собирался получить. Это получается для нас честь. Быть послушным и идти в страну, новое небо, новая земля, чтобы принять ее. И от всего отказываться. От чего мы зачастую не отказываемся? Эти мыслят о земном. А Авраам, Исаак и Яков, они мыслили о небесном. Да, на земле это понятно. Надо жить, надо думать, рассуждать. Но проверяем сами себя. Сколько мы говорим о небесном? Сколько вот затронет нас о небесном, и сердце исполняется Божьего присутствия. Понимаете, чего ли не готовы исполнить Духа Святого? О небесном заговорили. Потому что мы все там. У нас уже вплотную подошла тема. Я не знаю, когда, но очень скоро. Я хочу, чтобы они видели всю славу, ту, которую я имел у тебя прежде сотворения мира. Славу. Это знаете, как звучит? Раб Авраама взял величайшие подарки для родства Ревеки, для самой Ревеки, украшения, там все остальные вопросы. Да, Исаак обнищал ради нее, чтобы она обогатилась этим всем, и все свое бросила. И вот то, что ей предложено, в это облачиться. Мы потом с вами будем разбирать вопросы. Вот что Бог предложил нам облачиться, одеться, и оделись ли мы в эти одежды? Это у нас отдельная тема будет, касаться вопросов славы. Но дело в том, что когда Ревека потом пришла в шатры Авраама, ну так выразимся, шатры Исаака, шатры матери Исаака, потому что он вел в шатер своей мамы. Она должна была увидеть там такие сокровища, которые ей еще не были предложены. Я вам рассказывал эти вещи. Мне приходилось сталкиваться в некоторых вопросах. Очень интересные события. Апостол Павел говорит, ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший. Здесь на земле существует превосходнейший путь, но мало кто идут этим путем. Считанные единицы, надо быть честными. Если говорить о превосходнейшем пути, я не знаю, у кого какая будет реакция. Возможно, когда-то мы коснемся. Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа? Ожидаем? Дух и невеста говорят, приди, слышащий да скажет, приди. Ожидаем? Ожидаем, это звучит так. А что, если вот сейчас Он придет? Это получается, значит, если не готово сердце, Господи, быстренько привожу себя в порядок, немедленно, как можно скорее. А с другой стороны, радость, что Он придет и заберет меня. Вот это честь, понимаете, честь. Быть забранными на белоснежном облаке в небо – это честь. Быть оставленными – это бесчестие. Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу его, силой, которой он действует и покоряет себе все. Славное тело, знаете, здесь очень глубокий смысл. Я чуть-чуть, может быть, его коснусь, слегка-слегка. Это славное, да, знаете, вот кушаешь, а не нужно тебе кушать, пьешь, а тебе не нужно. Славное – это вот через дверь закрытые стены пройти. Ну, это славное. Да не это. В этом теле, славном теле, пройти небеса. Вот где славное. Завеса в храме разодралась, и теперь открыт свободный вход в самое небо. Ну, так говорит Священное Писание. Как это? Это уже детали очень серьезного вопроса. Вот где славное. Это славное то, что Бог опускается на землю к нам. Он говорит, я буду ходить в них, вселюсь в них, буду ходить. Вот оно, вот оно, вот оно. Это вот так. Иисус сказал, как я в тебе, ты во мне. Чтобы они были в нас, мы в них. Филиппийцев 4:8 и будем молиться. Наконец, братья, ну и сестры, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Еще раз. Наконец, братья, значит, и сестры мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Слава Богу, что жизни наши не прервались. Неготовности. Что мы имеем возможность задуматься, насколько мы имеем честь и где есть бесчестие, чтобы жизнь свою привести в порядок силою Бога, иначе не получится. Он для этого и пришел, и был послан. Склоняем сердца, колени, молимся Господу слава. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью перед Твоим лицом. Благословение, которое Ты определил для нас, милостью Твоею. Потому что это величайшее чудо, заключающееся в том, что Бог, возлюбивший нас, послал Своего единородного Сына, нашего Господа и Бога Иисуса Христа, Бога, пришедшего во плоти. Да, это величайшее чудо, что согласился Бог прийти во плоти, исполнить волю Твою, Отче, Сын Твой. И мы благодарны за это благословение, что пережить это все на земном шаре, эти страдания, муки, эти терзания, это все абсолютно словами не пересчесть. Обезображен был паче всякого лика человеческого. Такое люди не выдерживали. Должен был скончаться. Однако надо было выдержать, чтобы не умереть. Надо было только на кресте. Надо было крест донести до холма, до горы Голгофы. Надо быть распятым, успеть спасти разбойника на кресте. Успеть! У тебя была назначена встреча с женщиной в Самарии возле колодца. Женщины в доме Симона, когда плакала на ноги. Закхей на дереве у него дом. Младший сын от свиного корыта. Мытарь в храме. Боже, у тебя везде были назначенные встречи. И одна из величайших встреч – разбойник на кресте. Успел встретиться, успел спасти, успел гарантировать и успел в чести перейти через ворота смерти. Боже, это величайшее чудо, большая благодарность за это благословение. А тебе было сказано, все человек, а паче всякого лика человеческого обезображен был ты, образ твой, твое тело. Это вообще, Боже, и все это за каждого из нас. Заплачена величайшая цена для того, чтобы спасти нас. И ты закончишь свое дело, свое время. Вот ты напоминал нам сегодня, Иаков, прозванный отступником от чрева матерневой жизни, его такая. Но ты добился того, что он стал помазанником. Да, это можешь сделать ты. Да, долго, длительно, многие годы. Не играет роли. Успел? Ну, позволь сказать, что да. Боже, успел закончить свое дело. А ты не мог не успеть. Раз ты взялся, то ты обязательно успеешь. Ты успел. Ты успел, он поменялся. И ты назвал себя, я Бог Авраама, Исаака и Иакова. А потом уточняешь, и Бог Израиля. Почему? Потому что теперь народ не Иаков, а народ Израиль. Боже, успел. Позволь, да, так сказать? Ты всегда успеваешь. Ты успеваешь вырвать из челюстей львиных, медвежьих. Ты успеваешь, да? Ты сказал, пойдешь через огонь, не опалит, через воду, не потопит. Успеваешь. Да, это вообще чудесно. И из руки твоей никто не сможет восхитить. Ты успеваешь оградить. Да с другой стороны, дьявол даже не приблизится. Это бесполезно приближаться к твоей руке, зная, с кем будет дело иметь. Поэтому мы благодарны тебе за это благословение, Боже. За то, что мы твои дети, сыновья и дочери, дочери и сыновья. С благодарностью перед твоим лицом. И сегодняшний день, Боже, ты показывал честь и бесчестие, Боже. А ведь зачастую в нашей жизни жизненные повороты, обстоятельства, это зачастую бесчестность, бесчестие, Боже. А ты продолжаешь нашу жизнь, даешь нам возможность, предлагаешь нам исправление, даешь шанс, позволь, да, так сказать, или как? Боже, а на подвиг своей души смотришь с довольством, за преступников делаешься ходатаем,
Господи, мы благодарны Тебе. Предоставляется возможность. Боже, мы благодарим Тебя за это величайшее действие Твоей благодати, которую Ты определил для каждого из нас. Боже, для того, чтобы нас вывести из этого земного всего, и чтобы ввести на новое небо, новую землю, новый Иерусалим. И чтобы у ворот небесных наши руки были полны, ну, честью, да, так сказать? Боже, Ты сказал, что дела идут вслед. Да, и дела вот этой чести, руки полны этой чести. Боже, Ты сказал, те 24 старца, которые сняли с головы свои золотые венцы и положили под ноги и сказали, достоин Ты принять эту честь. Да, это правда. Если бы не Ты, не были бы царями. Да, конечно. Не были бы священниками, не были бы спасенными. Да, это Твоя честь. Да, Боже, чтобы нам не бесчестить имя Твое. Боже, чтобы по чести поступать. Потому что Ты говорящий, если я Бог, где почтение? Где благоговение? Если Отец, где почтение? Боже, Боже, позволь сказать так. Когда нету благоговения, нету почтения, ну, позволь, все равно мы скажем, что все-таки Ты наш Бог, Отец, и все-таки мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Боже, потому что все-таки мы Твои. Господи, ну разве это честь? Это же бесчестие, когда младший сын ушел. Это же бесчестие. И он возвращался. Это же позорище, какое-то позорище. И он будет идти, и все будут знать, что это сын такого отца. Вон позорит он, вот он возвращается. Да его же все псы в деревне, в городке облаяли. Все выходили, на кого так лают. Ты не все тогда рассказал еще. Ты бегло так говорил об этих вопросах. Какое позорище идет. А отец бежал навстречу. Это не было позорище. Это мертвый воскрес. Это пропавший нашелся. Это не было позорище, это была честь. Отец бежал за честью своей, и честь была возвращение сына. И отец нес честь сыну. Его должны были омыть, очистить, наверное, постричь там или как, что там делалось. Отмывали, наверное, его долго, от грязи, от зловония. Одежды, какая там одежда, обувь, что там, веревки, тряпки. Это все было предано огню. И после этой бани, да еще щелоком, наверное, белоснежные одежды там какие, дорогостоящие, обувь, перстень, честь, фамильная печать. Это честь. Принял честь от отца. Он принял честь от отца. Закалите теленка откормлена, будем есть, веселиться. Честь. Возвращался. Возвратился. Боже, мы благодарны Тебе. Ты эту честь предложил для каждого из нас. Боже, когда мы из мира пришли, приведены были Тобой. Это правильнее сказать. Пришли неправильно. Боже, и вот стали частью Твоей. Через спасение, через искупление, через возрождение, через обручение, через принятие Святого Духа, через обещание Богу доброй совести. Ну, это все вместе. И мы тоже приняли честь. Честь не только называться, но и быть детьми Твоими. Это честь. Носить Твое имя, Твое фамилия, Твое отчество, Твои национальные признаки. Да, позволь так назвать. У Тебя национальность, любовь. Образ мыслей праведников, Дух Христа. Это честь. Это честь. А сколько бывало моментов, когда теряли эту честь. Боже, помилуй нас, очисти нас, освети, благослови нас. Боже, чтобы сердца наши очистились, осветились, прославилось имя Твое святое. Чтобы во имя Твое дальше двигаться, идти. Чтобы когда придет то благословенное время, мы придем к престолу Твоему, к воротам города. Да, во-первых, это будет честь, когда будем на белоснежном облаке. Да, это величайшая честь. И в руках будет дана честь, которую надо внести в город. Это будет честь. Боже. И дела этой чести, они будут свидетельствовать об этой чести. Мы благодарны Тебе за это благословение, за эти минуты, за то, что Ты есть наш Бог и наш Отец. Мы благодарны, что Ты, Господи, Твоя забота о каждом из нас, кто сегодня здесь и кого нету, кто в разных уголках земного шара. Боже, это честь. Храни наследие Твое. Те, которые на интернетных полях, участники этих собраний тоже. Боже, это к славе имени Твоего Святого. Это честь, когда Ты передающий Слово Твое до края земли. Это честь. Когда Ты приготавливаешь наследие Твое к восхищению церкви, это честь. Святые да освящаются, еще это честь. Праведные да творят правду, еще это честь. Быть помазанными свежим елеем, и чтобы он не оскудевал на головах наших, это честь. Горящие светильники, это честь. Чистое око, это честь. Боже, благодарны за это благословение Твое. Благослови нас дальше. Сохрани наследие Твое от коварства коварных, от коварных замыслов. Сокровь Тебе не крыл Твоих. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.